Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Заочный арест, обвиняемый по болотному делу Анастасии Рыбаченко. Подготовка к русскому маршу. Шпионская история с участием российского дипломата в Вашингтоне. Кончина Тадеуша Мазовецкого. Новый доклад об уровне детской смертности в мире и эстафета королевского жезла в странах британского содружества. Об этих событиях 28 октября в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Центральная избирательная комиссия Грузии официально объявила победителем президентских выборов кандидата от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгия Маргвелашвили. Согласно данным, после обработки 100% бюллетеней он набрал более 62% голосов. На втором месте кандидат от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Давид Бакрадзе – 21%. На третьем – лидер объединения «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе – 10%. Избранный президент и действующий премьер-министр Бедзина Иванишвили ответили на вопросы журналистов в ходе совместной пресс-конференции. А эксперты уже рассуждают о будущих изменениях в политическом ландшафте Грузии и о том, начнется ли уголовное преследование экс-президента Саакашвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Бедзина Иванишвили и избранный президент Георгий Маргвелашвили провели совместную пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Россией, Георгий Маргвелашвили сказал, что правящая коалиция «Грузинская мечта» выработала твердый вектор для снижения напряженности между Россией и Грузией. Тем не менее, он подчеркнул, что Грузия по-прежнему будет придерживаться политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. «Наша страна никогда не смирится с несправедливостью, произошедшей в 2008 году», сказал избранный президент, очевидно имея в виду признание России независимости Абхазии и Южной Осетии, а также присутствие российских войск в бывших грузинских автономиях. Сенсационным оказался комментарий премьера о работе одного из крупнейших российских операторов сотовой связи МТС на территории Южной Осетии. Бедзина Иванишвили посетовал, что российский сотовый оператор рассылает СМС с приветственным текстом, в котором сообщает абонентам, что они находятся на территории России, и на днях такое сообщение получили польские журналисты, подойдя к границе Южной Осетии. «Но ведь это территория Грузии, а не России», – возмутился премьер и сообщил, что грузинское правительство намерено подать в суд на МТС. Отвечая на вопрос о возможном аресте и судебном процессе над Михаилом Саакашвили, победитель президентских выборов сказал, что он не прокурор и вмешиваться в эти вопросы не намерен, но политического преследования любого гражданина не допустит. Георгию Маргвелашвили пришлось ответить и на вопросы личного характера. Одна из журналисток поинтересовалась его семейным положением, и избранный президент, по сути, извинился перед обществом, что не находится в официально оформленном браке, хотя и поддерживает серьезные отношения. Это была цитата. Напомним, что в день выборов Георгий Маргвелашвили пришел на избирательный участок вместе с 20-летней дочерью Анной, а в ходе визита к патриарху его сопровождала подруга, фотомодель Мака Чачу. Тем временем, грузинских экспертов все-таки гораздо больше интересуют политические итоги выборов, в первую очередь в плане будущих отношений с Россией. Экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, считавшаяся единственным пророссийским кандидатом, потерпела на выборах сокрушительное поражение, получив лишь 10% голосов. Об этом я беседовал с политологом Петре Мамрадзе. Что означает поражение на выборах Нино Бурджанадзе? Согласны ли вы с мнением, что большинство избирателей тем самым высказались против урегулирования отношений с Россией?
Ни в коем случае, ибо, и это очень важно на этот раз, все три основных претендента, но основных это условно, потому что Маргвелашвили шел с очень большим отрывом, они делали упор во внешних отношениях на то, что обеспечит нормальные отношения с Россией. Так что ни в коем случае это не означает то, что народ Грузии, общество Грузии, конечно, политические партии, они будут как-то менять тот курс, который наметил Иванишвили. Это восстановление полноценных добрососедских и дружественных отношений с Россией.
Считает Петре Мамрадзе. А вот о будущем Михаила Саакашвили с «Радио Свобода» беседовал его давний политический партнер, один из лидеров революции «Рос» 2003 года, основатель грузинской телекомпании «Рустави-2» Эросси Кицмаришвили. Как, на ваш взгляд, изменится политический ландшафт страны после президентских выборов?
Думаю, будет намного интереснее, чем было до сих пор, потому что я думаю, что начинается процесс, который должен окончательно вывести страну из политического кризиса. Я имею в виду, монопольные игроки в стране начнут тихо-тихо отмирать. Останутся только игроки такого одинакового калибра, и будет очень много политических кризисов, но это будет процесс выздоровления. То есть не будет монополистов, не будет игроков, которые будут с собой заполнять всю эту нишу.
А Михаил Саакашвили все-таки останется одним из игроков на грузинском политическом поле?
Конечно, но еще раз говорю, в ближайшее время он перестал быть суперменом, суперчеловеком. Он перестал быть фактором такого масштаба, которым он был там после революции Роз или последующие несколько лет. То есть ему вернуться как игроку планетарного масштаба, а не игроку среднего масштаба, да, ему придется очень долго к этому идти. Я очень рассчитываю, что он обратную как бы реинкарнацию никогда не достигнет. Поэтому я думаю, что он останется. Я думаю, что у него есть перспектива, у национального движения в данном случае есть перспектива камбэка. Но это будет сложнее, и они никогда не будут такой суперсилой, которая управляла этой страной в течение последних 8-9 лет. И это очень хорошо.
Как вы думаете, может ли экс-президент Саакашвили оказаться в тюрьме, как об этом часто говорят в последнее время?
Абсолютно не думаю, что Иванишвили сможет, я имею в виду, вот, существующая коалиция сможет или хочет этого сделать. Я абсолютно уверен, что это все-таки было предвыборные эмоции. Это тоже как бы элемент популизма, элемент спекуляции. То есть это приурочивается как род какой-то определенной даты, а потом как интерес к этому со стороны политиков или со стороны прокуратуры отпадает.
Заявил Эррос Икитмаришвили. Еще один важный вопрос о новом премьер-министре прояснится в конце недели после совещания политсовета правящей коалиции. Бидзина Иванишвили подтвердил, что покинет пост не позднее 24 ноября. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Удастся ли Грузии и России решить территориальные вопросы и восстановить дипломатические отношения после этих выборов? И какие проблемы встанут перед Грузией после вступления в силу конституционных поправок об ограничении полномочий президента? Об этом с первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным беседовала моя коллега Динара Седдикова.
Вряд ли будут какие-то значимые изменения в двусторонних отношениях. С одной стороны, новое руководство Грузии, в том числе и избранный глава государства, не вызывают у России такого негатива, как Саакашвили, которого вообще Россия относилась как к преступнику и стремилась максимально его изолировать политически. Поэтому вряд ли будет какое-то ухудшение. С другой стороны, вряд ли будут и улучшения серьезные, потому что новое руководство Грузии все равно ориентировано на Запад. Это во-первых. И во-вторых, возможности даже для каких-то частичных улучшений упираются в проблему Абхазии и Осетии, которых Россия считает суверенными государствами, а в Грузии, соответственно, считают отколовшимися регионами. Понятно, что ни одна из сторон не откажется от своих взглядов на эту проблему, и эти взгляды невозможно как-то совместить. Поэтому я думаю, что отношения будут довольно спокойные, может быть, будут какие-то отдельные негативные вспышки, но прохладные.
Сам Маргвелашвили заявлял до выборов, что самый проблемный вопрос, естественно, территориальный. Вообще, возможно ли восстановление дипломатических отношений?
Проблема Абхазии и Осетии, на мой взгляд, по крайней мере, в обозримой перспективе, станет очень таким значимым ограничителем для того, чтобы восстановить эти отношения.
Ну, а что касается экономики, торговые отношения налаживаются, пусть и медленно. Что-то изменится в этой области?
Один вопрос – это экономические отношения, которые новые грузинские власти стараются сделать максимально политичными, стараются договариваться, уже определенные результаты есть. Но эти результаты – это скорее не столько реакция там, российской власти на новое грузинское руководство, сколько реакция на поражение Михаила Саакашвили. Вряд ли здесь будут какие-то крупные изменения. Может быть, в экономике еще о чем-то удастся договориться, но, в общем, весьма ограничено.
Некоторые эксперты говорят, что победа Маргвелашвили – это хорошо для России, потому что при победе других кандидатов отношения могли бы не то чтобы остаться на том же уровне, но ухудшиться.
Успех был обеспечен, вопрос был только в том, когда он произойдет, сразу же или придется еще раз идти голосовать уже во втором туре выборов. Что касается других кандидатов, то понятно, что если бы случилось чудо и победил бы кандидата Саакашвили, отношения, наверное, бы снова обострились. Но вряд ли Россия пошла бы на какие-то решительные шаги в смысле того, чтобы снова запрещать грузинские спиртные напитки. Потому что все-таки по грузинскому законодательству сейчас роль президента она существенно ограничена. Может быть, в России в большей степени сочувствовали еще одному кандидату, который занял третье место. Это Буржанадзе, которая когда-то это возглавляла грузинский парламент, потом была в оппозиции Саакашвили, выступает там за развитие отношений с Россией. Но у этого кандидата отсутствовали какие-либо реальные шансы на успех, и поэтому Россия здесь отстранилась от этой избирательной кампании, понимая, что если она заявит о том, что Бурзанадзе для нее приемлемая фигура, то, во-первых, она, то есть Россия, с этого ничего не получит, потому что Бурзанадзе не выиграет. И, с другой стороны, репутация Бурзанадзе она может ухудшиться в случае, если были бы такие сигналы. Поэтому Россия просто отстранилась от этой избирательной кампании.
Вы упоминали о поправках, да, благодаря которым премьер теперь, по сути, сильнее президента, и главная интрига теперь в том, кто возглавит правительство после Иванишвили.
Главная интрига в том, кто возглавит правительство. Еще как бы есть проблема, сохранится ли правящая коалиция, или в этой коалиции начнется эрозия, потому что коалицию, в общем, объединяла фигура Иванишвили, а Иванишвили сейчас уходит. Есть проблема отношений президента и главы правительства. То есть понятно, что при Иванишвили там все было очевидно, что именно глава правительства, именно Иванишвили, это главный человек. Но вопрос в том, насчет его преемника. Окажется ли это политическая фигура, которая будет способна реально возглавить страну, или же, опять-таки, будут конфликты, могут возникнуть какие-то противоречия на уровне главы государства, главы правительства и так далее.
О результатах выборов в Грузии говорил политический аналитик Алексей Макаркин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Фигурантка болотного дела, активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко заочно арестована в России. Об этом сообщили Радио Свобода в пресс-службе Басманного суда Москвы. Также она объявлена в международный розыск, поскольку находится за пределами России. Рыбаченко уже больше года живет и учится в университете в Эстонии. Всего по болотному делу к ответственности привлечены 27 человек. Судебный процесс в отношении 12 из них в понедельник возобновился в Никулинском суде Москвы, рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
В декабре 2012 года Анастасии Рыбаченко предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и заочно избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, сообщается на сайте проекта «Русузник». К тому времени Рыбаченко уже полгода находилась за пределами России. В июле 2012 года в квартире у родителей активистки прошел обыск. Как написала тогда сама Рыбаченко в соцсетях, во время обыска изъяли толстовку, в которой она была на митинге 6 мая, переписали все контакты с телефонов и записали номер, с которого она последний раз звонила маме. В тот момент активистка находилась в Европе и после обыска приняла решение не возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Она поступила в университет в Эстонии, где и живет в настоящий момент. При этом Анастасия Рыбаченко неоднократно заявляла, что просить политического убежища в какой-либо европейской стране не намерена. Как сообщили сегодня Радио Свобода в пресс-службе Басманного суда, по ходатайству следствия в отношении Анастасии Рыбаченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоялось 11 октября. Кроме того, поскольку Рыбаченко, по информации следователей, находится за границей, ее объявили в международный розыск. Адвокат Анастасии Рыбаченко Владимир Самохин подчеркивает, что решение о заочном аресте еще не вступило в силу. 30 октября в Московском городском суде будет рассмотрена жалоба защиты на арест Рыбаченко. Сама активистка в интервью «Радио Свобода» заявила, что ей пока ничего не известно о решении Басманного суда.
И если будет какая-то информация о том, что меня или там объявили в розыск, или что-то еще случилось, я об этом сообщу. И то, что это дело никакого отношения к праву не имеет, это ясно. Я надеюсь, те люди, которые по этому делу сейчас уехали, в том числе, они, например, не столкнутся с репрессиями за границей, потому что Интерпол, в общем-то, как мы видели недавно, по примеру Петра Силаева и Эрика Кросса, который здесь является в Эстонии политиком, оба объявлены в Интерпол России, при том, что, по крайней мере, дело Петра Силаева, очевидно, политическое, и тем не менее, просто факт, что бюрократическая машина Интерпола работает только в одну сторону и не смотрит, по сути, насколько дело обосновано. Это может навредить очень многим людям, которые сейчас уехали и получили убежище в Швеции, в Финляндии и в Литве. У Интерпола есть третья статья Конституции, которая запрещает использование Интерпола против политически мотивированных дел. И эта статья, к сожалению, используется только, когда человек действительно оказывает огромное сопротивление, когда Россия, например, объявила Таргамадзе в Интерпол, когда Россия объявила браузеры в Интерпол, эти люди смогли там мобилизовать свою поддержку и из Интерпола их убрали. Но огромное количество людей периодически бывают арестованы в Европе и там рискуют быть высланы. только потому, что эту третью статью Конституции США Интерпол не исполняет. И если Интерпол, конечно, станет инструментом российских властей, и они смогут прессовать своих политических оппонентов не только в России, но и в Европе, и можно будет сказать, что Путин теперь волен делать демократию то же самое, что он сделал в России еще в Европе, и Интерпол — это его инструмент для этого, то нужно честно Интерполу сказать, что теперь мы служим российским властям, чтобы они через нас мочили оппозицию во всем мире.
Некоторые люди в России говорят о том, что видят изменения в болотном деле в лучшую сторону. В частности, идут разговоры об амнистии. Вы видите что-то, что могло бы изменить в лучшую сторону вашу судьбу и судьбу остальных фигурантов этого дела?
Для меня не очевидно на данный момент, что эта амнистия мне там точно даст гарантию возвращения в Россию, потому что не очевидно, что она коснется тех людей, которые именно уехали. Я думаю, что есть небольшой шанс, что 12 человек там так или иначе под нее подпадут, но это вообще не показатель амнистии, потому что огромное количество людей проходит по этому делу, и если освободят только нескольких, это не будет амнистия по болотному делу, это будет не такой показательный жест Путина, и это не годится в том числе и для меня, потому что я действительно не просила убежища и очень хочу домой, и хочу жить и работать в России, и я ни на какую амнистию не соглашусь, кроме той, которая будет абсолютно для всех, кто проходит по делу.
При каких условиях вы вернетесь в Россию?
Это может быть условие, что просто я не буду сидеть в тюрьме, это может быть по-разному. Просто я действительно не хочу сидеть в тюрьме, и пока мне есть чем заняться.
Помимо Анастасии Рыбаченко, за последние полтора года еще несколько активистов покинули Россию, опасаясь уголовного преследования по событиям на Болотной площади. Так, член политсовета партии 5 декабря Всеволод Чернозуб в середине октября обратился к властям Литвы с просьбой о политическом убежище. С аналогичной просьбой, но к властям Швеции, в августе обратился активист Левого фронта Алексей Сахнин. Политическое убежище в Финляндии получили журналист Дженни Курпан и ее муж, активист движения «Другая Россия» Алексей Девяткин. Еще одному активисту «Другой России» Александру Долматову, уехавшему еще летом 2012 года, в политическом убежище было отказано. В январе этого года он покончил с собой в Нидерландах. 28 октября в Никулинском суде Москвы возобновился процесс по делу 12 обвиняемых по болотному делу. Участники процесса допросили еще одного потерпевшего, сотрудника полиции Александра Земского. Как он рассказал суду, во время событий 6 мая он получил удар в голову. При этом на вопрос адвокатов о том, считает ли он себя пострадавшим от действий кого-либо из подсудимых, Земсков ответил отрицательно. Европейский суд по правам человека начал производство еще по одному обращению от узников Болотной, сообщил 28 октября адвокат Дмитрий Аграновский. Защита обвиняемого Дениса Луцкевича обратилась в ЕСПЧ с жалобой, в которой указала, что российский суд нарушил право Луцкевича на освобождение до суда, а также право не подвергаться бесчеловечному обращению. Ранее в Европейский суд уже обратились 7 фигурантов болотного дела с жалобами на арест и на условия содержания. Эти обращения были объединены в одно производство, и дело будет рассмотрено в приоритетном порядке. Как уточняют адвокаты, вопрос о придании приоритета жалобе Дениса Луцкевича сейчас решается. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Хабаровске националисты из объединения «Русские Хабаровска» намерены провести 4 ноября свой русский марш, как и в Москве и в нескольких других крупных городах, где в этот же день намечены аналогичные акции. Организатор Хабаровского русского марша Илья Ермолаев говорит, что акция будет первой подобной в регионе. Сейчас он согласовывает с администрацией Хабаровска маршрут шествия. Русские марши зачастую проходят под лозунгами против мигрантов и гастарбайтеров. Нередко призывают к открытым выступлениям против нерусских. В Хабаровске националисты, вероятно, будут использовать в своих целях многолетнюю общественную дискуссию вокруг планов строительства городской мечети. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Евгения Кульгина.
У мусульман в Хабаровске есть молельный дом, а в первой половине этого года появился шанс на строительство мечети. Краевое правительство одобрило выделение земли под строительство мечети, но это пришлось не по душе некоторым силам. Как считает руководитель регионального отделения партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин,
таким хабаровским Бирюлево теоретически мог бы стать первым микрорайон, если бы там воплотились как раз эти планы по строительству в городе мечети. Из-за того, что процесс выделения земли на этом микрорайоне все-таки приостановился, местная мусульманская организация не смогла добиться получения земли, строительство мечети было отменено, к радости жителей первого микрорайона. Сама мечеть станет определенным магнитом магнитом, на который будут стягиваться мигранты со всего города для того, чтобы стараться приобрести там жилье, стараться снять жилье поблизости. Это будет таким местом социального их общения, всех мигрантов города Хабаровска.
С ним не согласен председатель краевой общественной организации Ассамблеи народов Хабаровского края Салават Сулейманов. Он считает, что неразрешенный вопрос с мечетью лишь обострит вопрос межнациональных отношений в Хабаровске.
Представители всех конфессий, особенно традиционных для России, они должны иметь равные права в отправлении религиозных обрядов. Было бы странно иметь православные храмы, синагогу и не иметь мечети. Это не украшает город Хабаровск. Это не снимает проблему людей, которые исповедуют ислам. Это не решает проблему, но ее обостряет. И в Хабаровске, в дореволюционном Хабаровске, мечеть была. Кому от этого было плохо? Никому. Я думаю, что и сегодня, вот как раз одна из проблем, которую власть должна решить, это проблема выделения мусульманам земельного участка для того, чтобы они могли построить мечеть. Город Комсомольск. Ближайший пример, вот он рядом. Там решен этот вопрос, там мечеть скоро будет сдана, и люди будут приходить и нормально молиться. Ведь от того, что мы разрешаем строительство мечети, не разрешаем, люди не перестают верить в Бога.
По мнению Сулейманова, в стране и в крае сейчас наблюдается тренд на искусственное нагнетание обстановки. Хотя говорить о том, что в регионе все гладко в сфере миграции и межнационального согласия, тоже нельзя.
Мы гордимся тем, что Хабаровский край является территорией межнационального мира и спокойствия. И должен сказать, что, вообще-то говоря, традиции эти заложены были очень давно. Вот в декабре этого года мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского. Так вот, Невельской со своей командой, придя сюда на Амур, закладывал те отношения, которые, по сути дела, являются базовыми в отношениях между разными народами и сегодня. Но успокаивать себя, что вот когда-то великие, да, заложили основу, и мы теперь живем без проблем, тоже нельзя.
Более критично настроен Алексей Ворсин, который считает, что региональные власти так и не выработали четкой позиции по мигрантскому вопросу.
Работу региональных властей я оцениваю плохо. По той простой причине, что наши региональные власти не имеют четкой выработанной позиции, каким образом они вообще хотят устроить межнациональный мир. И те какие-то попытки движения в построении межнационального мира по усилению национальных меньшинств, вы можете посмотреть, что у нас, например, создана такая замечательная организация, как Ассамблея народов Хабаровского края. Там представлены, по-моему, свыше 100 народов, которые есть в Хабаровском крае, и при этом нет ни одного представителя русских, при том, что совокупная доля вот этих вот всех там 100 народов, которые есть, около 8% в Хабаровском крае. 92% совершенно, получается, выброшены за борт политической жизни.
Хабаровские общественники и политики сходятся в одном. Непонятна конкретная цель предстоящего русского марша. Вот как прокомментировал это событие Алексей Ворсин.
О чем это мероприятие? Для чего оно? То есть организаторы, участники этого мероприятия четко сформулировать не могут. Самому принимать участие в подобных мероприятиях, в русских маршах, я не считаю правильным. Да? Я не буду принимать участие. Централизованная наша организация «Димвыбор» тоже принимать участие в русском марше не будет. Но тем не менее, я все-таки считаю, что националисты имеют право проводить любые публичные мероприятия, право точно так же присутствовать в политическом поле, отсутствие вообще зарегистрированных националистических партий все-таки не совсем нормальная ситуация.
Традиционно националистические мероприятия в Хабаровске не привлекают много внимания. В прошлом году местным националистам удалось подняться на волне политических протестов. Однако это привело лишь к нескольким акциям, собравшим не более десятка человек, и суду над одним из лидеров движения националистов. Его сейчас судят по статье об экстремизме и призывам к массовым беспорядкам. Для Радио Свобода Евгения Кульгина, Хабаровск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. На минувшей неделе в американской прессе появились сообщения, что ФБР США пытается выяснить, причастен ли российский дипломат в Вашингтоне Юрий Зайцев к попыткам российских спецслужб завербовать американских граждан, побывавших в России в рамках программ обмена. Зайцев возглавляет Вашингтонское отделение Россотрудничества, федерального ведомства по делам СНГ и связям с соотечественниками, проживающими за рубежом. В Вашингтоне это отделение известно как Российский центр науки и культуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Российский центр науки и культуры занимает старый особняк на тихой улочке в одном из престижных районов Вашингтона. На углу улицы – католический костел. Напротив самого центра – дорогие таунхаусы. На соседних улицах – многочисленные здания дипломатических представительств и резиденции послов иностранных государств. В центре размещена библиотека. Там проводятся занятия по русскому языку, устраиваются концерты и конференции. Заведует центром Юрий Зайцев. Ему 59 лет. Родился в Ленинграде. В советское время работал в Комитете молодежных организаций СССР, руководил студенческим советом СССР. Вашингтонское отделение Россотрудничества возглавляет с 2010 года. Первым о том, что Зайцев предположительно попал под подозрение ФБР, сообщил журнал Mother Jones, которому стало известно, что по меньшей мере троих молодых американцев, ездивших в Россию по программам обмена Россотрудничества, сотрудники ФБР расспрашивали о деятельности главы Российского центра науки и культуры в Вашингтоне. ФБР эту информацию не подтверждает и не опровергает. Государственный департамент США комментировать сообщение СМИ отказался. Российское посольство в Вашингтоне и МИД России категорически отрицают, что Зайцев причастен к шпионажу. Радио «Свобода» удалось поговорить с автором статьи в журнале Mother Jones Молли Редден, которая до того, как опубликовать статью, беседовала с Юрием Зайцевым по телефону и хотела встретиться с ним лично, чтобы задать ему вопросы. Но из этого ничего не вышло, и Молли Редден попала в комичную ситуацию.
Дело было так. Мы с Зайцевым договорились, что я приду к нему в офис днем. Это было в среду. Когда мы говорили по телефону, и я рассказал ему о теме статьи, над которой работаю, он был полон энтузиазма по поводу нашей встречи. Я четко ему объяснила, что мне стало известно, что ФБР пытается выяснить, не занимается ли он шпионской деятельностью. В телефонном разговоре я объяснила ему, что хотела бы задать вопросы по этому поводу, и он сказал, что готов меня принять и ответить на любые вопросы. Но когда я явилась в Российский культурный центр, дверь открыла некая дама, которая, как я выяснила позднее, оказалась женой Зайцева, хотя мне она этого не сказала. Она заявила, что Зайцева нет на месте и что отвечать на мои вопросы он не будет, потому что я не послала их заранее. Я очень удивилась, потому что, когда мы говорили по телефону, Зайцев не просил ему прислать вопросы заранее. В конце концов, мне удалось убедить эту даму дать адрес электронной почты Зайцева. И я послала свои вопросы, но до публикации статьи ничего от него или российского посольства не слышала. Что же касается дамы, которая открыла мне дверь, то когда я спросила, как ее зовут и чем она занимается в этом учреждении, она сначала пыталась уйти от ответа, но потом сказала, что ее зовут Галина и что она занимается уборкой помещения. Позднее я узнала ее на фотографиях в интернете. Ее зовут Галина Комиссарова, и она супруга Зайцева. Мне же, повторяю, она сказала, что является простой уборщицей.
После публикации статьи российское посольство направило в вашу редакцию и вам лично письмо, в котором ваша статья охарактеризована как попытка очернить деятельность Россотрудничества и Российского центра в Вашингтоне. Вы действительно хотите очернить Российский культурный центр в Вашингтоне?
Нет, что вы. Мне стало известно о том, что ФБР ведет расследование, и я, как журналист, считаю, что это заслуживающее освещение новость. Моя цель – выяснить, что именно расследует в данном случае ФБР, какими доказательствами оно обладает. Вполне возможно, что все, что произошло, никак не скажется на репутации Россотрудничества. С другой стороны, возможно, у ФБР действительно что-то есть, кто знает. Пока вроде бы ничего не происходит. Зайцева никто не лишал дипломатической неприкосновенности. Что касается моих личных целей, то все очень просто. Мне в руки попала информация о расследовании, которое ведет ФБР, и я решила узнать об этом побольше.
Один из молодых американцев, с которым вы беседовали и которого о Зайцеве расспрашивали агенты ФБР, аспирант Джорджтаунского университета Ричард Питервуд. После беседы с сотрудниками ФБР он тут же рассказал об этом в социальных сетях, что наводит на мысль, что ФБР не просило его об этом не распространяться. Не потребовало ФБР и от вашего журнала воздержаться от публикации статьи о расследовании. Похоже, что ФБР, хотя официально оно и не подтверждает факт расследования, не очень обеспокоено по поводу того, что о нем стало известно всем, в том числе и Зайцеву.
Совершенно верно. Похоже, что ФБР никого не просило молчать о том, что оно задает вопросы о Зайцеве. Один из молодых людей, чье имя по его просьбе в статье не упоминается, сказал мне, что сотрудники ФБР, с которыми он беседовал, не просили его не сообщать об этом ни СМИ, ни кому бы то ни было.
Молодые люди, с которыми вы беседовали, были участниками программ обмена, организованных Россотрудничеством. Все они побывали в России. Что они рассказывали о своих поездках? Заметили ли они, что там им уделялось какое-то особое внимание?
Вы знаете, нет. Но сотрудники ФБР сказали одному из них, а он работает в неправительственной организации, что он был, как они выразились, мишенью российских спецслужб. И что либо сам Зайцев, либо кто-то из его сотрудников завел на него досье. Но этот молодой человек сказал мне, что он не помнит ничего подозрительного во время поездки в Россию. Он сказал, что один из сопровождавших его россиян однажды предложил куда-то подвезти на своей частной машине его самого и его приятеля. Было ли это сделано с благими намерениями или нет, мы не знаем. Все участники этих поездок, с которыми я беседовала, описали их как абсолютно нормальные мероприятия, не выходящие за рамки обыкновенных программ обмена.
Журналисткой Молли Редден беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Варшаве в возрасте 86 лет умер Тадеуш Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-министр Польши после победы «Солидарности» на первых частично свободных выборах в 1989 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
12 сентября 1989 года польский Сейм утверждает кандидатуру Тадеуша Мазовецкого на посту первого некоммунистического премьер-министра. Мазовецкий говорит о том, что прошлое нужно отделить толстой линией и что его правительство не будет отвечать за действия предшественников. Совсем скоро слова о толстой линии будут истолкованы противниками Мазовецкого иначе, а именно как обещание свободной Польши оставить в покое коммунистов и не привлекать их к ответственности за преступления режима. Тадеуш Мазовецкий, однако, вовсе не это имел в виду. Архивная запись фрагмента обращения Мазовецкого к депутатам.
Хочу утворить рząd, здольный до działania, для добра społeczeństwa.
Я хочу создать правительство, которое будет работоспособным и будет действовать для добра общества, народа и государства. Я хочу быть руководителем правительства всех поляков, независимо от их взглядов и убеждений, которые не могут быть критерием разделения людей на категории.
Незалежно от их поглядов и przekonań, które nie mogą być kryterium podziału obywateli na kategorie.
Создать правительство всех поляков было непросто, ведь, идя на компромисс с предыдущими властями, в том числе с тогдашним президентом Войцехом Ярузельским, в кабинет министров были приглашены несколько министров из Польской Объединенной Рабочей Партии, в том числе и генерал Чеслав Кищак, который тогда продолжал контролировать спецслужбы. Тем не менее, Мазовецкого уважали не только коллеги по оппозиции, но также и противники. Узнав о его смерти, генерал Войцех Ярузельский заявил: «Мы прошли через трудное испытание, я как президент, он в качестве премьера. Это был переходный период, время перемен, нужно было вписаться в изменяющуюся реальность. Я ценил в премьере Мазовецком его мудрость и трезвость в оценке трудных ситуаций, одновременно настойчивость, что касается реализации вопросов, которые он считал ключевыми. Одним из таких ключевых вопросов была экономическая реформа, которую Мазовецкий поручил провести молодому экономисту Лешку Бальцеровичу, назначенному на пост вице-премьера». Тадеуш Мазовецкий не оказался на посту премьер-министра Новой Польши случайно. В 1980-м он поддержал бастующих рабочих судоверфи, а через некоторое время стал главным советником лидера первого в Восточном блоке независимого профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы, за что и поплатился заключением после введения в стране военного положения, говорит президент Польши Бронислав Комаровский, который также был интернирован.
Не видел, чи едет до базы советской, чи его где-то вывожу, оповедал тогда.
Тадеуш Мазовецкий не знал тогда, куда его везут. Может, на советскую военную базу. Потом он рассказывал, что почувствовал облегчение, когда увидел, что его привезли в лагерь для интернированных, а там были надписи по-польски и солдаты в польских мундирах. Затем, уже после круглого стола, я был чиновником в канцелярии премьер-министра. Меня снова ему представили, и Тадеуш Мазовецкий сказал: «Пойдешь в армию». А я хотел заниматься проблемами поляков за границей тогда, но получилось иначе. Януша Анышкевича назначили министром обороны, а меня его заместителем. И мы стали первыми гражданскими руководителями Министерства обороны.
Первыми цивильными министрами обороны народовой.
А бывший президент Лех Валенса сказал сегодня, что Тадеуш Мазовецкий был самым лучшим из всех премьер-министров, которые руководили Польшей с 1989 года. Бог соединил нас в трудное время. В 1980-м он приехал с делегацией на Гданьскую судоверфь и таким образом вошел во всю эту нашу борьбу. Это был один из самых порядочных людей, которых я встретил в жизни. Теперь демократия не совсем хорошо работает. Есть большие проблемы. И Тадеуш Мазовецкий, и Бронислав Геремек нужны нам, сказал Валенса. Тадеуш Мазовецкий и Лех Валенса во время знаменитого польского круглого стола сидели вместе, однако уже осенью 1990-го из-за конфликта между политиками Мазовецкий решил баллотироваться в президентских выборах, но проиграл Валенсе. В Польше подчеркивают также заслуги Тадеуша Мазовецкого в процессе польско-немецкого примирения, а также его деятельность на посту представителя ООН во время вооруженного конфликта в Югославии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Международная благотворительная организация Save the Children – «Спасем детей», базирующаяся в Лондоне и занимающаяся защитой детских прав во всем мире, опубликовала доклад под названием «Жизни на грани». В этом документе сравнивается ситуация в 75 государствах мира и анализируется, насколько далеко каждая из них продвинулась на пути к достижению одной из так называемых «целей развития тысячелетия ООН», принятых в начале века, а именно снижение у себя на две трети к 2015 году количества детских смертей. О содержании доклада «Жизни на грани» я побеседовал с директором управления глобальных программ организации «Спасем детей» Беном Хьюитом.
В докладе в целом зафиксировано, что мы достигли впечатляющего успеха. Начиная с 1997 года, нам удалось вдвое снизить по всем мире число детских смертей от предотвращаемых причин. В нашем документе мы обращаем внимание на три главных направления, где необходимо выработать новую стратегию, с помощью которой можно было бы добиться дальнейшего прогресса. Во-первых, нам необходимо обратить самое пристальное внимание на новорожденных. Сейчас, в 2013 году, уровень смертей среди этой категории детей составляет 44%, по сравнению с 37% в 1990 году. Требуется разработать новые масштабные планы оказания медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет включительно и их матерям. Во-вторых, следует сосредоточиться на оказании помощи детям в некоторых регионах мира, где создалось наиболее удручающее положение – особенно среди самых бедных и социально незащищенных слоев населения. Медицинская помощь должна быть доступна для каждого такого ребенка. Разница в уровне смертей среди детей из более обеспеченных слоев и из самых бедных продолжает увеличиваться, так же, как и в случаях, когда речь идет о детях с разным цветом кожи, и даже о мальчиках и девочках. Третий пункт – то, что проблема недоедания среди детей по-прежнему находится на угрожающем уровне. И здесь также нужны особенно энергичные усилия, потому что фактически в некоторых странах более трети всех детей хронически страдают от недоедания. Необходимы скоординированные усилия богатых государств мира, чтобы покончить с этой бедой. Недостаток питания для детей означает неспособность организма справляться с другими угрозами, такими как болезни, плохие жилищные условия и так далее. Подытоживая сказанное, повторю, достигнутый прогресс велик, однако нельзя расслабляться до тех пор, пока в некоторых уголках мира хорошее питание, медицинский уход и социальная забота не станут доступны для каждого ребенка без исключения.
Могли бы вы привести конкретные примеры, кого, судя по результатам, изложенным в вашем докладе, можно причислить к чемпионам, а кого назвать аутсайдером?
В нашем докладе мы выделяем группы стран, где правительство, применив скоординированные и обдуманные усилия с помощью программ нашей и других организаций и другой помощи со стороны мирового сообщества, добилось значительных успехов, и где дети из бедных и обеспеченных семей в целом могут рассчитывать на одинаковый медицинский уход и заботу. Удивительно, однако самые лучшие показатели в этом смысле продемонстрировала африканская страна Нигер. Детская смертность здесь в последние годы снизилась более чем на две трети. Власти оказались способны обеспечить доступ к врачам и медикаментам для всех беременных женщин и новорожденных детей. Кроме того, я могу упомянуть Либерию и Танзанию, которые также реализовали соответствующие программы, результатами которых они могут гордиться. Страны, которые находятся в самом низу списка, это Гаити, Папуа, Новая Гвинея и Экваториальная Гвинея. Главная их проблема заключается, на мой взгляд, в нежелании властей вкладывать хотя бы минимальные средства в медицинские программы для матери и ребенка. Например, несмотря на и так ужасающе низкий уровень медицинского обслуживания, правительство Гаити в прошлом году еще больше сократило статьи бюджета и суммы, выделяемые на эти цели. Гаити – одна из самых малообеспеченных стран мира, и даже еще до катастрофического землетрясения, случившегося в 2010 году, около 40% жителей здесь вообще не имели доступа к самому базовому медицинскому обслуживанию. В целом, это проблема низкого уровня жизни всего населения и высокого уровня смертности в целом, без разделения на группы. То же самое можно сказать и о таких государствах, как Гватемала, Туркменистан, Лесото и так далее. Здесь почти каждому ребенку срочно требуется основная медицинская помощь.
Я знаю, что ваша организация Save the Children сейчас запустила интересный кинематографический проект с целью привлечь внимание к проблеме детской смертности. Каков его сценарий и так далее?
Мы сняли специальный полудокументальный фильм «Гонка за выживанием», который будет распространяться по всему миру в средствах массовой информации и через социальные сети. В нем задействованы как дети из разных стран мира, юные бегуны, акробаты, занимающиеся паркуром, то есть искусством бега с перемещениями и преодолением препятствий в городских условиях, так и наши специальные посланники, известные люди, звезды кино и спорта. Он полон удивительных трюков, городских пейзажей самых разных уголков мира. Премьерный показ его состоится в Кении, затем он будет показан в Калифорнии, потом в Мумбаи и далее по всему миру. Главная идея – взросление детей не происходит само по себе. Многим из них в реальности приходится именно выкручиваться, бороться за выживание. Дети имеют право на выживание, на медицинский уход, на хорошее здоровье. Мы хотим привлечь внимание людей, в первую очередь мирового истеблишмента, к решению проблемы глобального снижения детской смертности, к тому, что в основном дети умирают от тех или иных причин, которые можно было бы предотвратить. И это происходит в самых бедных, самых несчастных, скажу откровенно, регионах мира и в самых отброшенных слоях населения. Там дети умирают от того, от чего ни за что в наше время не умрут их сверстники в других местах. А ведь этого можно избежать. С этим можно и нужно успешно бороться, что и доказывает пример некоторых успешных государств, о которых мы говорим в нашем отчете. Но мы хотим видеть эти успехи везде, в каждой стране без исключения.
О докладе «Жизни на грани» я беседовал с директором управления глобальных программ организации «Спасем детей» Беном Хьюитом. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Американские официальные лица опровергли информацию о том, что спецслужбы страны прослушивали телефон германского канцлера Ангелы Меркель с ведома президента США Барака Обамы. На прошлой неделе СМИ сообщали, что Обама якобы уже несколько лет был в курсе электронной слежки за канцлером Германии. Но после опровержения ситуация вокруг предполагаемого прослушивания телефона Ангелы Меркель выглядит еще запутаннее. С подробностями из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
СМИ Германии утверждают, что прослушивание телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами началось в 2002 году, когда Меркель еще только возглавляла оппозиционную политическую партию, за три года до того, как она стала канцлером. По сообщению немецкой газеты Bild am Sonntag, Барака Обаму поставил об этом в известность в 2010 году глава Агентства национальной безопасности США Кит Александр. Обама не остановил эту операцию, а скорее позволил ей продолжаться, цитирует газета, не поименованная. Новый источник из разведывательного сообщества США. Как говорится в публикации немецкого еженедельника «Шпигель», в подвергшихся ранее утечке документах АНБ телефон Меркель фигурировал в списке объектов американского шпионажа более 10 лет и оставался под наблюдением, по крайней мере, за несколько недель до визита Обамы в Берлин в июне текущего года. Однако представитель АНБ по связям с общественностью Венни Вайнс в воскресном интервью телекомпании CNN полностью отвергла эти утверждения. Генерал Александр ни в 2010 году, ни когда-либо вообще не обсуждал с президентом Обамой так называемые разведывательные операции за рубежом в отношении канцлера Меркель. Сообщения СМИ, утверждающие обратное, не соответствуют действительности, заявила спокесвумен Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кейтлин Хейден в очередной раз заявила, что администрация Обамы не будет давать публичных комментариев по каждому эпизоду деятельности деятельности спецслужб и напомнила, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведданные точно так же, как и все другие страны. В качестве источников, опубликованных на прошлой неделе британскими, немецкими и французскими СМИ материалов о масштабном прослушивании высокопоставленных официальных лиц во многих европейских столицах, называются документы, полученные журналистами от беглого контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который получил временное убежище в России. Публикации создают образ шпионского колпака Соединенных Штатов, под который попали не только три десятка мировых лидеров, но и миллионы простых людей. Опубликованные европейской прессой откровения с тревогой встречены частью самих американцев. В минувшие выходные сотни активистов, включая несколько действующих и отставных политиков, вышли к подножию Капитолия в Вашингтоне, протестуя против программ наблюдения АНБ и требуя парламентского расследования и реформирования законодательства, регламентирующего работу этого агентства. Не исключено, что уже на этой неделе Палата представителей приступит к рассмотрению законопроекта о большей подотчетности и прозрачности деятельности АНБ, о сдерживании осуществляемого этим ведомством мониторинга телефонных и интернет-контактов американских граждан. Ожидается, что законопроект представит конгрессмен-республиканец Джим Сенсенбреннер, тот самый, который в 2001 году был одним из ключевых авторов так называемого «Акта Патриот» – закона об объединении и укреплении государства посредством принятия особых мер по борьбе с терроризмом. Ранее в этом месяце Сенсенбреннер заявил изданию National Journal, что, на его взгляд, Агентство национальной безопасности вышло далеко за рамки предназначения «Акта Патриот». По-иному видят картину двое лидеров профильного комитета Нижней палаты Конгресса США, оба республиканцы. Руководитель подкомитета по контртерроризму и разведке Палаты представителей Питер Кинг в воскресном интервью телекомпании NBC призвал президента Обаму прекратить извиняться и оправдываться перед европейскими партнерами за деятельность АНБ. Реальность такова, что Агентство национальной безопасности спасло тысячи человеческих жизней, и не только в Соединенных Штатах, но и во Франции, в Германии, по всей Европе. Ну а если взять французов, они-то на самом деле ведут шпионскую деятельность против и американского правительства, и американской индустрии. Что касается Германии, то именно в этой стране, в городе Гамбурге, был спланирован заговор, результатом которого стали теракты 11 сентября 2001 года. Франция, Германия, другие страны Европы также вели дела с Ираном, Ираком и Северной Кореей. И мы делаем это не шутки ради. Идет сбор ценной разведывательной информации, которая помогает не только нам, но и европейцам. Майк Роджерс, глава Комитета по разведке Палаты представителей, в интервью CNN заявил, что предлагаемый американским гражданам взгляд, согласно которому их государство шпионит за своими ближайшими союзниками, далек от действительности. Знай французские граждане в полной мере, о чем идет речь, они бы аплодировали и стреляли бы шампанским в потолок. Говорить о нашем стремлении следить за другими, в то время как мы обоснованно защищаем свои государственные интересы, это, по-моему, лицемерие. Роджерс заметил, что зарубежным правительствам лучше позаботиться об эффективности и контроле над собственными программами мониторинга. Мне кажется, европейцам стоит улучшить их собственную структуру контроля над спецслужбами. Думаю, они на многое бы взглянули по-другому, узнав о возможных деяниях или бездействии их собственных органов разведки в интересах их собственной национальной безопасности. Вместе с тем конгрессмен Майк Роджерс подчеркнул, что любая разведывательная деятельность стран-союзников в отношении друг друга должна сохранять уважительный и корректный характер, а также оставаться под надлежащим контролем. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». Одновременно с эстафетой Олимпийского огня, устроенной в России накануне Сочинской Олимпиады, в англоязычном мире проходит еще одно подобное мероприятие. В начале октября королева Великобритании Елизавета II торжественно дала старт эстафете королевского жезла 20-х игр Британского Содружества, которые откроются в Глазго 23 июля 2014 года. Спортивные игры Содружества проводятся раз в 4 года. В них участвуют команды стран Содружества и британских заморских территорий. Британская королева возглавляет содружество, в которое входят 53 бывших британских колонии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Эстафете королевского жезла предстоит преодолеть расстояние в 190 тысяч километров и пройти по 70 странам и британским заморским территориям в Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке, Океании и Карибском бассейне. Традиционно эстафета началась в Букингемском дворце, где в присутствии 200 почетных гостей королева Елизавета II поместила в полый жезл, написанное от руки послание жителям стран Содружества, которое она зачитает на открытии игр 23 июля 2014 года в Глазго. Обращаясь к собравшимся, президент Федерации игр Содружества, малазийский принц Имран, подчеркнул, что эстафета королевского жезла сплотит 2 миллиарда жителей Содружества на предстоящем празднике спорта, культурного разнообразия и мира. Он назвал королевский жезл символом духа дружбы. Жезл с посланием королевы был передан первому участнику эстафеты, бегуну Алану Уэлсу, чемпиону Олимпийских игр 1980 года в Москве. Уэлс передал жезл двукратной золотой медалистке игр пловчихе Кейтлин Маклетчи. Из Лондона жезл отправился в Шотландию, а оттуда за рубеж. Среди участников эстафеты не только именитые спортсмены, но и волонтеры из различных стран, которым предстоит работа на играх, и даже две девочки 12 и 13 лет, которые участвовали в разработке символики игр. Организаторы игр Содружества утверждают, что у игр нет никакой политической подоплеки и что их идеологический смысл сводится лишь к укреплению мира и дружбы между народами. По мнению британского политического аналитика Майкла Бинина, в основе идеологии игр лежит прежде всего культурная общность стран Содружества, обусловленная английским языком и сохраняющимися в этих странах элементами британской традиции.
Содружество трудно назвать политически мощной организацией. Входящие в него страны объединяют история и культура. Во многих из них английский язык начинает выветриваться из памяти жителей, но почти все эти страны в какой-то мере связаны с Соединенным Королевством. Все они своего рода обломки Британской империи, так что у них существует определенный общий культурный бэкграунд. В Британии игры Содружества воспринимают как символ духа дружбы, но их участников ничто не связывает политически. Да это и невозможно для столь несхожих стран, среди которых есть как большие и богатые, так и очень бедные развивающиеся государства. Это не способствует единству Содружества, которое зиждется в основном на дружеских сантиментах. В этой ситуации спортивные игры – прекрасный способ скрепить это объединение.
В течение почти 10-месячной эстафеты королевский жезл будет находиться в каждой стране участницы игр в среднем от 1 до 4 дней. Однако по возвращении в Британию он 7 дней пробудет в Уэльсе, 2 недели в Англии и на 40 дней до начала игр останется в Шотландии. Королевский жезл представляет собой уникальное изделие. В отличие от олимпийского факела, он не предназначен для переноса огня. В решетчатый футляр из полированного титана помещен цилиндр из пергаментного картона, в который вложен свиток королевского послания. Сверху жезл закрыт круглой гранитной заглушкой, в центре которой съемная памятная бронзовая медаль с эмблемой игр, предназначенная для презентации в стране, где побывает жезл. Титановый цилиндр насажен на деревянную ручку из полированного вяза. Конструкторы жезла стремились сделать его легким, его вес не должен был превышать 2 килограммов и при этом должен выдерживать погодные условия как тропических, так и северных стран. Так что никаких проблем с затуханием огня, что неоднократно происходило во время олимпийской эстафеты Сочи-2014, у участников королевской эстафеты нет. Однако и у организаторов игр Содружества бывают проблемы, сходные с проблемами зимней олимпиады в Сочи. Майкл Бинин поясняет.
Игры Содружества – события не столь масштабные, как Олимпиада, они не столь широко разрекламированы. Поэтому траты на церемонии их открытия и закрытия, и даже на строительство инфраструктуры относительно невелики. Такие игры намного дешевле организовать, чем Олимпиаду. Но и при организации игр Содружества возникают проблемы. Так, накануне прошлых 19-х игр, проходивших в Индии в 2010 году, возник громкий скандал, когда обнаружилось, что деньги, предназначенные на строительство инфраструктуры игр, были разворованы. Были выявлены многочисленные случаи коррупции. В результате многие спортивные сооружения, в частности спортивная деревня, оказались не готовы к началу игр. Индийскому правительству пришлось приложить огромные усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить строительство. Началось расследование, и многие высокопоставленные чиновники были наказаны.
Традиционно 20-е игры Содружества в Глазго откроет 23 июля 2014 года глава Содружества королева Елизавета II. Игры продлятся 11 дней. На них будет разыгрываться 261 медаль в 17 видах спорта. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях понедельника 28 октября. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.